начинающийся словами «Аходеш Азелахем» – это месяц, он будет первым месяцем года, где смысл этого закона, во-первых, это установление еврейского календаря. Это все законы пасхального жертвоприношения, подготовка. Но в частности, в то, что касается календаря, а календарь ведь зависит от провозглашения, объявления в Иерусалиме, в Санхедрине, объявления нового месяца, то все эти законы мы узнаем из этой главы. В этой главе Всевышний говорит Моше Рабейну, новолуние, момент новолуния, это и есть начало месяца, что такое новолуние. Всевышний ему показал Казер Эйве Кадеш, вот такой ты должен увидеть новолуние, когда она становится, достигает такой фазы, то в Кадеш ты должен осветить, и освящение означает вот это провозглашение в высшем суде в Иерусалиме, а провозглашение нового месяца, это есть освящение этого дня, и этот день начинается, называется, объявляется днем Рош Ходеш. Здесь получается довольно интересный момент, что установление месяца зависит от людей. То есть, в общем, можно сказать, вот что, значит, на что следует обратить особое внимание. Праздники – это довольно существенный и важный момент. Праздники – это не только не чисто условные дни отдыха или дни воспоминания, или дни других проведения других традиций, а праздники в еврейском календаре обладают огромным значением. В отличие от нееврейских праздников у других народов, где праздники это чисто символические дни, установленные людьми, решившими, что этот день нужно отмечать так-то и так-то, или в память о том-то и том-то, или о чем-то и чем-то. И в принципе нет никакого принципиального значения, какой день отмечать этот праздник. Это касается не только таких выходных дней в течение года, как там, день ветерана, или день мамы, или папы, или еще чего-то там, или день. Даже такой день, как день Новый год, тоже чисто условный. Нет никакого принципиального значения, почему Новый год должен отмечаться именно 1 января. Чисто условный день. Если он будет отмечаться в другой день года, будет то же самое. Календари будут печататься по-другому. В еврейском же календаре совсем не так. От календаря зависит вся еврейская жизнь. Вообще привязанность еврея к календарю настолько важна, настолько крепка, имеет такое принципиальное значение каждый день. Есть определенные законы, касающиеся повседневного поведения, повседневной молитвы, утром и утренней, и вечерней. Все зависит от календаря. Когда мы говорим определенные части молитвы, когда мы их опускаем, таханун или другие добавки, или наоборот, то, что мы пропускаем. Определенные законы, как мы должны себя вести, как мы должны отмечать праздники, когда мы должны отмечать специальные законы, ханукальные свечи, чтение мегилы, подготовка к празднику Песах, запрет, если есть квасное, причем это запреты, которые мы играемся иногда с жизнью. Иногда карет, например, день Йом-Кипур, когда нам нельзя есть и пить, если человек нарушает, то последствия это просто игра не с огнем, а с жизнью, в буквальном смысле. И от чего это зависит? Вот этот день, который настолько принципиальный, это решается наверху, выше суд тоже принимает такое же решение. То, что происходит в этом мире, это значит, что те самые события, которые происходят в эти праздничные дни, например, Броша Шана, который абсолютно не условный день, а очень принципиальный день, потому что вся судьба, которая решается в Рош ха-Шана, и тот новый божественный свет, который спускается в этот мир каждый год, в начале года, он происходит именно в тот день Рош ха-Шана, когда мы отмечаем Рош ха-Шана. И день всепрощения, когда прощаются все грехи, совершенные на протяжении всего года, проводится именно в Йом-Кипур. Это не условный день. Невозможно установить Йом-Кипур в другой день. Скажем, все мудрецы соберутся и установят, что Йом-Кипур будет отмечаться там весной. Ничего не произойдет, потому что день всепрощения, который наверху происходит, происходит именно в этот день 10-го Тишрей. И те раскрытия, которые происходят в этом мире, при даровании Торы, которые произошли первый раз, и каждый год повторяются такие же откровения божественности, в этот день происходит именно 6-го Сивана, а не в другой день. Это опять не условный день, это принципиальный день. И весь этот календарь, вроде бы, который связан с высшими мирами, и все, что происходит, происходит в высших мирах, и все это потом отражается в этом мире, то оказывается, что зависит это не от того, как это происходит там, и так это становится здесь, а наоборот. Как устанавливается здесь, так это происходит там. Если мы знаем, что обычно все, что происходит в этом мире, отражается в высших мирах, но всегда подчеркивается, что в действительности здесь есть маленькая ошибка. Ошибка в том, что не потому, что здесь что-то происходит, то реакцией это отражается в высших мирах, а наоборот. Почему здесь происходит так? Потому что в высших мирах это происходит. Причина там, следствие здесь. Не причина здесь, а следствие там. Наоборот, причина там, а следствие здесь. А здесь относительно календаря получается наоборот. Где причина, кто устанавливает, когда должен быть Рош ха-Шана, когда должно совершаться решение судьбы всех и вся. Тогда, когда высший суд человеческий, здесь суд творения, творение это ограниченное, творения могут ошибаться. Раз мы являемся ограниченными существами, то само собой разумеется, что нам присуща ошибка. Тем не менее, кто устанавливает этот день здесь, высший суд, человеческий суд? Суд творений. И то же самое весь календарь. Все, что происходит на нас настолько, все, что происходит здесь, и праздничные дни, и дни постов, и дни искупления, и дни веселья, настолько, что написано, Всевышний говорит высшему суду, в смысле духовному суду, идемте и послушаем, что решил низший суд, что решил суд в Иерусалиме, когда был объявлен месяц, тогда нужно приносить вот именно те жертвоприношения, связанные с днем Рош ха-Ходеш, и те законы, которые нужно соблюдать в Рош ха-Ходеш, те негалы и так далее. Все это решается здесь. И вообще, если говорить о календаре, то мы видим, что есть в календаре две стороны. Есть то, что связано с Солнцем, и то, что связано с Луной. Дни недели связаны с Солнцем. Вообще дни связаны с Солнцем. А месяц, календарный месяц, связан с Луной. Поэтому месяц, собственно, и называется. Луна тоже называется месяц. Дни – это сутки, зависящие от Солнца. От восхода Солнца до захода Солнца. Это день, от захода Солнца до восхода Солнца – ночь. Это сутки, это день. На Солнце никак человечество не влияет. Солнце – ход Солнца и его постоянное вращение и влияние на наш мир, на нашу планету с тем, чтобы установить рамки суток, суточные рамки, это не в нашем, мы не можем это изменить, не может Высший Суд изменить это. Это течет постоянно вот так, как Всевышний сотворил в самом начале творения, как он установил эти законы, природные законы вращения всех планет. Так он установил, что эти дни продолжаются, начинается первый день, заканчивается второй день, третий. Это значит, что, скажем, субботний день не в наших силах изменить. Праздники мы меняем, субботы мы не можем менять. Поэтому о субботе написано «мы кадши векайме». Он освящен и он установлен. Он не подлежит нашим изменениям. Мы не можем ничего на него никак не влиять, не изменять. И то, что происходит в высших мирах, вот в эти сутки, субботние сутки, они происходят так, как установлено, начинается сверху. Все, что касается Луны, то, что касается месяца, это в наших силах. И мы должны объявлять новый месяц. А так как между новолунием проходит 29,5 дней, то решение, какой месяц должен состоять из 29 дней, а какой из 30 дней, может месяц делиться, меняться в середине суток. Мы же считаем по суткам, а не по часам. Поэтому нам нужно эти полсутки округлить в одну или другую сторону, или прибавить, или отнять. Потому что, еще раз, между новолунием проходит 29,5 приблизительно дней. То решение, когда прибавить полсутки, когда отнять полсутки, когда сделать месяц из 29, какой месяц из 30 дней, это отдано решению человеческого суда, высшего суда в Иерусалиме. Санхедрин. Теперь, как происходило вот это решение и на чем основывалось принятие решения высшим судом Санхедрином, решение, должен ли быть месяц из 29 или из 30 дней. Значит, для этого есть два условия, два подхода. Значит, во-первых, есть точный расчет. точный расчет, который мудрецам было известно вплоть до долей минуты, когда происходит новолуние. И основываясь на этом расчете, всегда знали точно, когда начинается новый месяц. Я не говорю сейчас о времени, о сутки, в смысле, вот эти полсутки, но точно, когда происходит новолуние, это есть точный расчет, это известно. Тем не менее, это было недостаточно для установления календаря. Всевышний установил такой закон, что новолуние должно быть засвидетельствовано двумя свидетелями, которые должны самолично явиться в высший суд в Иерусалим. Причем, даже если они находились за пределами Иерусалима, они должны были прибежать в Иерусалим и там засвидетельствовать перед высшим судом о том, что они видели новолуние. Если они видели новолуние, то этот день объявлялся новым месяцем, и с этого начинался счет дней месяца наступающего. Если же в этот день свидетели не являлись, то, само собой, разумеется, что этот день уходил в прошлый месяц, и только следующий объявлялся новым месяцем. На следующий день уже не требовали свидетели, потому что месяц не мог никогда быть больше 30 дней. Вопрос был только сомнительный, вот этот 30-й день. 30-й день, является ли он последним месяцем уходящего, последним днем уходящего месяца, либо первым днем наступающего месяца. Относительно этого дня был вопрос. Если приходили в этот день, то этот день объявлялся новым месяцем. Если они не приходили, то, само собой, следующий день объявлялся новым месяцем. Вот этих двух свидетелей, которые приходили в храм, то их нужно было, они должны были доказать, что они действительно видели новолуние. И для того, чтобы избежать ошибки, то их вводили поочередно одного и другого. А если приходили не двое, а много, ведь никто не знал, сколько людей видели, никто не знал, или есть еще в других местах кто-то уже видел, а так как хотели, чтобы каждый пришел, потому что если человек будет думать, ну, если я видел, наверное, еще кто-то видел, наверное, кто-то находится ближе к Иерусалиму или ближе к Храмовой горе, который уже давно прибежал, зачем мне сейчас трудиться и прибегать? Для того, чтобы стимулировать приход каждого еврея, который видел в храм, то для этого, во-первых, устанавливался праздничная трапеза, всем давали хорошо поесть. Просто праздничная, хорошая праздничная трапеза, вкусная. И, во-вторых, выслушивали всех, чтобы никто не думал, что, если я пришел уже не первый, значит, зачем я пришел, выслушивали все равно всех. Даже если их не нужно, первые двое уже достаточно убедили, но для формы всех вызывали, каждого выслушивали. И давали им почет и так далее, то есть воодушевляли, стимулировали, чтобы они пришли. Вот этих двух свидетелей, которые необходимы были для того, чтобы убедиться, что они действительно видели, то их довольно сильно, допрашивали. Допрашивали довольно сильно. Причем на стене у высшем суде висели разные карты, разные фазы луны, разные расположения, куда эти два рога смотрят, наверх или вниз, или вправо, или влево, и с какой стороны они ходили, на какой высоте. И все эти вопросы расспрашивали для того, чтобы убедиться, что он действительно видел. С какой стороны он это видел, в какое время он это видел, и как далеко это было. И множество разных наводящих вопросов, которые должны были быть идентичны одного и второго. В действительности, здесь было не только для того, чтобы оба доказали одно и то же. Тождественность. Совсем нет, потому что вообще-то мудрецы по расчету точно знали, и сегодня у нас есть в Рамбаме, в законах Кидуш Ходеш, освящение Луны, есть все эти расчеты, все эти точные указания, в какие месяцы, в какие дни, в каком расположении была эта Луна, где ее можно было видеть, где ее нельзя было видеть. То достаточно было один человек, который пришел, если он что-то сказал, мудрецы изначально знали, или луна была такой или нет. То есть не свидетели должны были своими показаниями доказать, что это было именно так. Они должны были просто доказать, что они видели. А истинность этого мудрецы знали сами по себе. Потому что они, по расчетам они точно знали, какая была форма луны, где она могла находиться, и в каком месте ее можно было видеть, а в каком ее нельзя было видеть. Если человек приходил из этого места, он уже знали, или он мог видеть, в какое время он мог видеть и так далее. Несмотря на все это, Тора требует, чтобы два свидетеля приходили, и на основании их показаний только объявлялся новый месяц. Сегодня, когда Санхедрин близко к концу своего существования, когда он уже в конце его существования, то они осветили наперед весь календарь, все месяцы на основе расчетов. И это календарь, по которому мы сегодня живем. То есть мы живем, сегодня живем опять так, как месяцы должны были быть освящены. Освящены — это означает провозглашены святыми днями в Санхедрине. То они осветили тогда наперед весь календарь. То хотя у нас сегодня есть все расчеты, и мы по расчетам сегодня ведем календарь, но это в силу того освящения, которое был произведен Санхедрином накануне его распада. Да, немножко меньше. А? Общее освящение на... до прихода Машиаха. До построения третьего храма, когда опять вернется Санхедрин, и тогда опять будут освещать свидетели, которые увидят Луну. Если бы мы знали, то...
Этот календарь, он программируется, или он каждый год...
Есть специально... Нет, есть расчет. Его можно рассчитать на любое...
Количество лет вперед.
Мой отец, когда его арестовали, и когда он сидел в тюрьме, там не было никаких ни книг, ни календарей, ничего другого не было, то, будучи знаком со всеми основами календаря, он сам написал, потом сохранил ее в тюрьме, в лагере у него были календари, которые он сам рассчитал, написал наперед, зная. То есть пользуясь определенными законами, правилами. Есть правила, есть определенные правила, есть расчеты, есть определенный расчет. Это нужно знать, естественно, но это подается расчету и расписанию каждым человеком, который знает это. Эти расчеты, да, видимо, это расчеты, которые... Да, эти расчеты, во-первых, это связано с астрономией. Связано с астрономией. Есть у Рамбама очень много по этому вопросу. Очень много информации. Хочу сейчас... Есть некоторые законы, которые связаны с этой процедурой. На этом мы сейчас остановимся. Относительно свидетелей новолуния, то есть в Талмуде есть спор между Раби Шимоном и мудрецами. Раби Шимон говорит так: что если отец и сын придут оба свидетельствовать, что они видели новолуние? Мы знаем, что относительно свидетельских показаний, то родственники не могут являться свидетелями. Два родственника не могут быть свидетелями. То есть один может быть с чужим, но не между собой. Если же отец и сын оба видели, Раби Шимон говорит, что они могут, что свидетельство, касающееся новолуния, принимается даже от родственников. Как мы это видим? Написано в сегодняшней главе, написано: «И сказал Вайом Рашем Эл Моше Вэл Арон, и сказал Всевышний Моше и Арону, Аходеш Азэ Лахэм, этот месяц вам». Вам, то есть так, как их было двое, и они были братья. Это указывает, что несмотря на то, что они родственники, братья, тем не менее, они имеют право участвовать в этом освидетельствовании нового месяца. Так считает Раби Шимон. Мудрецы говорят, что нет. Что родственники не могут свидетельствовать. А то, что написано «Ходеш Азэ Лахэм», имеется в виду не вы как братья, а вы, в смысле высший суд, вы должны установить, когда новолуние. То есть они интерпретируют это слово по-другому. То мы видим два подхода. Один подход говорит, Рав Шимон говорит, что родственники могут быть свидетелями. Мудрецы говорят, родственники не могут быть свидетелями. Рабби Мараш объясняет причину, почему Рабби Шимон говорит, что родственники могут быть свидетелями. Потому что в действительности свидетели здесь играли, ну, скажем так, маловажную роль. Ведь были расчеты. Мудрецы все равно знали точно. Если нужно было, нужно уточнить какую-то информацию, которая без свидетельских показаний нам неизвестна, тогда мы не можем полагаться на показания двух родственников, потому что они могут изменить эти показания в силу своих личных интересов. Когда же нам такая информация не нужна, потому что мы все равно знаем истинность этих событий, этого факта. А это нужно только потому, что Тора требует, что должны быть два свидетеля, то какая разница, если они будут родственники? И говоря уже о том, что в принципе в данном случае у них нет какого-то личного интереса, из-за которого они могли бы дать ложные показания. Кроме определенных моментов, когда у них могли быть личные интересы, когда они могли что-то. Сейчас мы об этом упомянем. Ведь мы не только слушаем свидетелей, но мы еще имеем и расчеты. Поэтому Рабби Шимон считает, что можно выслушивать двух родственников. Здесь Рэбе спрашивает, что нам нужно понять, ведь запрет родственников. Почему родственники не могут давать свидетельские показания вообще? Это закон Всевышнего. Как, собственно, и любое свидетельство. Тора дает огромную силу свидетелям. И здесь есть довольно странный и очень необычный для нас момент. Смотрите, как отличается еврейский подход от нееврейского. В светских судах, в светских следственных органах требуется довольно глубокое расследование, исследование, всякие свидетели, улики, показания, и документы, и факты, которые могут в конце концов привести, да, действительно, было или не было. И нет никаких там полных доверий к свидетелям, тоже нет. И в еврейском законодательстве очень многое, причем не только в отношениях между людьми, скажем, финансовых вопросов, но и в отношениях, касающихся жизни или смерти, в отношении разных, скажем, преступлений и так далее, то единственное, что нам нужно для того, чтобы вынести решение суду, нужны два свидетельских показания. Если два свидетеля утверждают одно и то же, то это достаточно для принятия решения судом. Больше ничего не надо. И здесь очень такой необычный подход, если задуматься, мы вообще найдем очень много странного и интересного, может быть. Решается судьба человека, скажем, преступник. Что мы знаем, значит, нам улики не помогают. Нам не нужны отпечатки пальцев, нам не нужны какие-то там скрытые камеры или какие-то там вещественные доказательства или анализы крови. Все это не нужно. Нам нужны два свидетеля, которые видели своими глазами. Не просто заключили. Например, человек вышел из палатки с окровавленным мечом. И сразу же за ним два человека зашли и нашли убитого человека на земле. По светским законам явное убийство. Вот человек, сами видели, человек вышел с окровавленным мечом. Здесь нашли труп. Больше никого нет, никто не скрывается. Явно, что он его убил. По еврейскому закону это недостаточно. Свидетели не видели. Они должны были видеть, не просто умозаключить, они должны были видеть своими глазами само преступление. С другой стороны, если они видели своими глазами, то больше ничего не требуется. И если они приходят и удостоверяют, свидетельствуют перед судом, то их свидетельства принимаются. Опять каждого отдельно расспрашивает, все как закон того требует, чтобы убедиться, что они оба не являются ложными свидетелями. И на основании их свидетельства выносится приговор, который сразу же исполняется. Вообще в еврейском законе нет такой возможности апеллировать решение суда или отодвигать исполнение там на какой-то срок. Даже вынос приговора тоже должен осуществиться в тот же самый день. Суд приступил к решению, выслушал все стороны и выносит решение в тот же день. Если не выносит в тот же день, выносит на следующий день, не откладывается. И сразу исполняется. Если за это время, довольно короткое время, пришли два других свидетеля, которые доказали, что первые были ложные. Например, они пришли и говорят, как вы можете свидетельствовать, что вы видели своими глазами в такое-то событие, которое прошло в Нью-Йорке, когда мы с вами вместе были в Бостоне вчера. И если они оба свидетельствуют одно и то же, то они опровергли силу первых свидетелей, и тогда меняется решение суда. То есть все строится на показании свидетелей. Почему? Не только потому, что суд теперь узнает информацию на основании вот этих двух людей, а потому что Тора дает силу вот этим свидетелям, чтобы на основании их слов выносится решение. Здесь есть еще несколько моментов, которые я тоже хотел бы обратить внимание. А что если, мы представим себе такой случай, а что если свидетели были ложные, приговор вынесен, а другие свидетели не успели прийти до исполнения приговора? Что получается? Что судьба человека передана на усмотрение двух людей? Два человека договорятся свидетельствовать одно и то же. Это достаточно, чтобы суд поверил им, и никто не может доказать вот эти считанные там минуты или часы, или какое-то короткое время, доказать, что они лжесвидетели. И на этом основании человек лишается жизни. Невинный человек. Как же так? Если Тора дает силу вот этим свидетелям решать судьбы, это значит, что Всевышний не допустит несправедливости. Когда здесь все делается по закону Торы, и еврейский суд руководствуется законами Торы, то Всевышний не допустит, чтобы произошла какая-то ошибка или какая-то неправильность. И если суд выносит решение какое-то негативное относительно этого человека, то кто знает, почему он этого заслужил? Или по другой причине, которому не было свидетелей в свое время, или совсем другие расчеты, которые мы не знаем, почему ему так суждено, почему ему так должно быть. А если он не должен, то найдутся или свидетели, которые опровергнут первых, или будут другие события, которые Всевышний даст ему то, что ему полагается. Потому что в конце концов миром правит Творец. И даже то, что он передал передал нам, людям, для ведения определенных дел, определенных решений принятия, то опять Тора дает определенные силы, определенные направления, возможности делать так, как Всевышний хочет. Еще раз возвращаясь к тому, что свидетели обладают определенной силой, которую Тора им дала, что на основании их показаний принимается решение судом. Теперь, то, что родственники не могут быть свидетелями одного и того же случая, опять не только потому, что